В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. По меньшей мере треть платежей, включенных в единый платежный документ за коммунальные услуги, незаконно, как и сбор этих средств через единые расчетные центры и на транзитные счета банков. На этом настаивают граждане, участвующие в десятках судебных разбирательств по всей стране. Но соглашаются ли с ними судьи? Как не переплачивать за услуги ЖКХ и не платить за капремонт? В студии «Радио Свобода» секретарь совета одного из московских домов и активная противница существующей системы сборов коммунальных платежей и взносов на капремонт Мила Серова. А на видеосвязи из Казани с нами эксперт информационного агентства «РЭКС» по вопросам ЖКХ Владимир Макаров. Журналисты прозвали его должником в законе. В 2009 году Владимир Макаров перестал оплачивать жилищно-коммунальные услуги, отказавшись иметь дело с единым расчетным центром, поскольку считает такой способ сбора средств за предоставленные услуги не просто незаконным, а мошенническим. В Жилищном кодексе Российской Федерации четко расписана структура платежа за коммунальные услуги. Она включает в себе плату за 6 услуг: за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление. Ни антенны, ни запирающих устройств, ни других дополнительных услуг кодекс не предусматривает. Но отказаться от этих расходов не так-то просто. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин встретился с москвичом Геннадием Каратаевым, который судится за право не платить за навязанные услуги.
Мне приходит долговой ЕПД. Я жутко удивился, стал разбираться, почему это произошло. Потому что я платил, правда, за коммуналку, но за исключением тех платежей, которые не коммунальные. Такие как пирамида под названием капремонт, так, незаконное включение антенны в платежный документ. Есть у них такая программа, называется «АСУИИРЦ». И вот эта программа, работая на всю Москву, она плодит должников, как я выяснил потом. Намеренно плодит должников, потому что... Значит, если человек, вот так как я, начинает оплачивать коммуналку, то с помощью этой программы МФЦ, управляйки и любые другие организации спокойно эти деньги с коммунальных нужд, вместо коммунальных нужд, направляют на некоммунальные. То есть это является грубым нарушением законодательства. Но это выяснить, конечно, удалось не сразу. И это оказалось непросто, потому что и Банк Москвы, и МФЦ, они скрывают вот эту причину, они скрывают вот то, как они проводят эти вещи. Фонд капремонта – это всего лишь посредник между жителями и департаментом капремонта. А финансовый посредник, извините меня, он не имеет права, как какая-то коммунальная услуга, попадать в ЕПД. Поэтому вот, я считаю, что это пирамида, в общем-то. Приходится сталкиваться с уймой людей, пострадавших от всего этого абсурда и чувствующих вот эту абсурдность многих и постановлений, и действий властей. Так, и приходится как-то сгруппироваться вместе. Мы догадываемся, что это не без московского правительства все устроено. Понимаем это прекрасно. Без этого невозможно ничего этого сделать. Я не знаю, как тут суды завязаны, в общем-то, под это. Надеюсь, что здесь просто административный ресурс работает, как бы, что жители всегда виноваты. Надеюсь, что, может быть, удастся разобраться с этой программой. Кто виноват в ее создании? Почему правительство до сих пор не разобралось? Почему ни прокуратура, никто, ни одна структура не занимается вот этим вопросом?
Это было небольшое интервью у москвича Геннадия Каратаева, корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Воронину, специально для передачи «Правосудие», которая сейчас в эфире и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Эту передачу веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии журналист Мила Серова, активная противница незаконных сборов и поборов на капремонт и за коммунальные услуги. А на видеосвязи из Казани с нами эксперт информационного агентства «РЭКС» по вопросам ЖКХ Владимир Макаров. Ну, Мила, поясните, пожалуйста, вот вы знаете, почему, как высказался Геннадий Каратаев, ни правительство, ни правоохранительные органы, ни какие-то специальные государственные учреждения не заинтересованы в том, чтобы разобраться За что, собственно, платят люди? Почему они отдают свои деньги за услуги, которых не заказывали и которые им даже не предоставляются зачастую?
Ну, как бы вопрос, кажется, уже понятен, по крайней мере, москвичам за последние 2 года, большинству москвичей. Дело в том, что если вы даже платите 100% по ИПД, например, за все абсолютные дополнительные услуги, то вы все равно в любом случае будете должником.
В Москве.
Потому что между управляющей компанией, например, ГБУ «Жилищник района», между МФЦ и банком ВТБ существует родственный договор, согласно которому от полной суммы вашего платежа, указанного в ЕПД, например, если вы платите 100 рублей, да, банк с транзитного счета отщепляет свою пользу, это так называемый 1% за отщепление. То есть если вы отправили, вот вы пришли в банк, заплатили какую-то комиссию банку, чтобы отправить деньги по ЕПД, деньги попадают на транзитный счет, и вы даже понятия не имеете, что с транзитного счета банку идет 1%. То есть если вы отправили 100 рублей, с транзитного счета уйдет 99, и вы уже автоматически должник. Когда Фалков в 2009 году подал иск о незаконном формировании ИПД...
Это другой активист, нужно пояснить.
Да, Петр Фалков, да, тоже активист, который и нарыл вот эти все коррупционные их схемки, распила и расщепление наших платежей. Так вот, он добыл и многосторонние договора, и приложения к этим договорам по дополнительным услугам. Так выяснилось, что в этих приложениях к договорам еще каждый паразит вот в этой вот цепочке по дополнительным услугам отщипывает от нашего платежа тоже свой процент. Один 2,5, другой 1,7, третий там 1,5%. В результате от ваших, допустим, условных 100 рублей, которые указаны в ЕПД, общая сумма ЕПД, банк себе 1%, да, потом еще куча вот этих вот цепочечных паразитов, да, и в результате, в лучшем случае, с транзитного счета как-то куда-то по непонятным компаниям, потому что мы не знаем, кто стоит за услугами: антенна, ЗУ, запирающее устройство, там, радио, кто стоит за взносом за капремонт, куда деньги идут с транзитного счета, мы не знаем. Но в результате уйдет порядка 90 рублей. Ну, может быть, чуть-чуть больше. И вы уже автоматически должник.
Вот этих вот 10
Конечно.
Рублей.
Мы в своей фейсбучной группе «Как не платить за капремонт» опубликовали первый пост, там называется «Гоним волну, чтобы вызвать цунами». Это заявление о коррупции, о коррупционной системе расчетов в Москве. И прописали там полностью вся нормативная база, почему нельзя, почему это нарушение, грубейшее нарушение закона о национальной платежной системе в Российской Федерации, куча положений Центрального банка, приказов Минфина и так далее. И попросили людей веером отправлять эти заявления в прокуратуру, в ФСБ, в Следственный комитет, в правительство Москвы, в Минстрой, в Минфин, Росфинмониторинг и так далее. Там порядка 10 или 15 организаций указано. Мы прям указали прям их электронные почты и их ссылки и так далее на их реквизиты.
Так,
куда отправлять?
И какова реакция?
Собрали уже, значит, порядка 5 мешков, да, уже ответов, вернее, это не ответы, это отписки. Вертухаль сначала замерла в ужасе, потом, видно, поднапряглась, составила вот кальки вот этих отписок и давай всем нашим там повстанцам рассылать отписки.
Что пишут-то?
Пишут, вот есть, вы знаете... Нам, конечно, мы это все прочитали, ваш Талмуд, на 7 страниц вы перечислили все законы, но есть тройственный договор между ФКР, фондом капитального ремонта, МФЦ и банком. Есть тройственный договор между управляющей компанией, там, жилищником, банком и МФЦ. И вот вы обязаны платить на основании этих договоров. Мы говорим, мы не страна договора. То, что они за нашей спиной там заключают какие-то договорчики, нам это фиолетово, понимаете? Нам ваши договорчики, наплевать на них. Мы их исполнять не будем, они не в наших интересах. Они говорят, нет, обязаны исполнять. Из правительства Москвы тоже присылают талмуд на 7 страниц о том, что нет, платить обязаны и будете платить, а не будете платить, мы вас засудим. И то есть угрожают людям судебными санкциями. Да? Что такое судебные санкции? Мы уже столкнулись на 3 или 5% которые идут сейчас у нас в Москве.
А давайте мы как раз вот спросим у Владимира Макарова по поводу об этих судебных санкциях. У вас большой опыт общения, наверное, с вот этими структурами, которые коммунальные услуги представляют, раз с расчетными центрами. Какова была основная их претензия к вам?
За последние 25 лет ни один президент России, ни одно правительство Российской Федерации, ни одна парламентская партия не смогла решить главный, в то же время с точки решения этого вопроса, плевый вопрос. Почему мы не можем гарантированно восстановить в своих правах Его Величество собственник? Собственник – это прежде всего первично.
Я вас попрошу, когда вы говорите о собственнике, все-таки немножко конкретизировать, больше конкретизировать это с точки зрения вопросов оплаты услуг коммунального хозяйства.
Только давайте сразу мы договоримся о том, что, да, действительно, Ника Стрижак в своем 5-м канале назвала меня должник в законе. Я себя должником не считаю. У меня просто есть финансовые отложенные обязательства перед второй стороной гражданских правовых отношений, и я их готов исполнить только после того, когда все будет приведено в соответствие с законом. Понимаете?
Да. А что именно с вашей точки зрения не приведено в соответствие с законом? Что конкретно вызывает ваше возмущение, неприятие, из-за чего вы на протяжении стольких лет отстаиваете свои права в судах?
Посмотрите, в руках у меня платежный документ, который принят в городе Казань. И вот здесь, в разделе «Коммунальные услуги», у нас написано не «Водоотведение», у нас написано «Канализация». Вы представляете?
Так.
Канализация. Естественно, когда я прихожу в суд и говорю, согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 354-го постановления правительства Российской Федерации, структура коммунальных услуг четко регламентирована и четко прописана в терминах. Нет такой услуги канализации. Это незаконная и непонятная кому услуга. Я предлагаю эту услугу исключить. Естественно, районный суд с этим не соглашается, что вы все-таки совершаете коклюденты действия, вам канализацию как таковую никто не заблокировал, и вы будете за нее платить. Тогда в апелляционной инстанции Верховного суда я задаю тройке...
Республики Татарстан, тут важно пояснить просто.
Да, Верховного суда Татарстана. Я задаю такой вопрос. Вот у каждого судьи есть служебное удостоверение. Я понимаю, что нельзя изменить вещь, изменив ее название. И если в этом служебном удостоверении вместо должности федеральный судья будет написан ассенизатор, а судье скажет, вы будете работать так же в суде, заниматься той же деятельностью, вы согласитесь? Нет. А почему мы, жители Казани, должны получать документ с какой-то канализацией и платить?
Так, и что вам на это ответил суд?
И что вы думаете? Суд оставил эту мутную, непонятную услугу канализации, а канализация система трубопроводов, да, куда сливаются вот эти все отходы жизнедеятельности, так? И у нас остался вопрос только один, что в Казани есть признаки очень серьезной экономической аферы, когда под видом вот этой услуги канализации просто замыливается услуга водоотведения. Но те, кто знает бухгалтерию, понимают, что здесь идут нереализованные доходы с этой услуги, а здесь формируется дебиторская задолженность по законной услуге водоотведения. Как эти финансовые потоки потом разводятся, но это вопрос уже не к нам, это вопрос к управлению по борьбе с экономическими преступлениями и так далее.
Да.
Но мы задаем вопрос президенту РТ, мы задаем вопрос мэру города Казани. Но почему, что мешает вам одним росчерком пера в платежном документе зачеркнуть вот это слово «канализация» и написать «вот отведение», как написано в ШПЕ? Они этого не хотят делать. Они от нас не видно, они по всей видимости это делают с каким-то умыслом и закладывают какие-то, скажем, так, свои действия в связи
Да, Владимир, но насколько я поняла, вот как раз вот этот данный судебный процесс конкретный, который вы говорили по поводу водоотведения и канализации, вы-то, судя по всему, проиграли, судя по вашим словам. Но, тем не менее, вы говорите, что не платите за коммунальные услуги с 2003-го, даже вы сказали, года. Так вот, как вы это, и применяются ли к вам какие-то санкции, и если они к вам не применяются, то почему, вот чем вы смогли аргументировать свою позицию?
Наконец-то я понял, к чему вы меня подводите, да? Знаете, в чем, скажем, проблема наших уважаемых собственников жилых помещений? Вот когда у них, и я, кстати, сталкивался, и очень много присутствовал на судебных заседаниях тех или иных собственников, на которых, скажем, подавали в суд, и знаете, я в чем убеждался? Вот когда у меня возникла, скажем, проблема с платежами, то есть моя обязанность исполнять статью 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, обязанность платить, она была заблокирована кем? Расчетным центром, тогда районным центром ЖКХ Московского района. Я тут же, позже, вот показываю вам уведомление, тут же, смотрите, 4 декабря 2009 года пишу в управляющую компанию, не называю района, зафиксирую входящий номер, ООО, обращение. И где я пишу? Я снимаю с себя ответственность осуществлять плату на расчетный счет постановой организации с большим уважением и с надеждой на совместную работу Макаров, 4 декабря 2009 года. То есть, как только возникает какой-то спорный вопрос, какой-то спорный момент, надо тут же в двух экземплярах писать уведомление, обращение. Один экземпляр оставлять у них, и второй экземпляр оставлять у себя. Вы их уведомили. И они ввиду своей виновности, вы вину свою не признаете, виновны их действия, понимаете? Они не имеют права приходить и отключать у вас воду, отключать у вас, отопление не имеет права, тем более канализацию. Когда я попросил, наконец, управляющую компанию подать на меня в суд, состоялся историческое судебное заседание в 2015 году, то есть в том году. И главным документом, который фигурировал на этом суде, вот это как раз обращение. Уважаемый суд, моей вины в том, что я не плачу, нет. Естественно, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, согласно Жилищному кодексу, они имеют полное право взыскать задолженность за последние 3 года срока исковой давности. Но мне удалось убедить и судью, и всех присутствующих, и в том числе даже представителей управляющей компании, в том, что я платить буду только в пользу управляющей организации и только на расчетный счет управляющей организации.
Вы своего добились, вы будете платить на расчетный счет управляющей компании.
Нет, только за тот период и за ту задолженность, которая прописана в результативной части решения.
Но в результате вы платить не стали все равно, даже по решению суда, да?
Нет, по решению суда одномоментно мы заплатили ту сумму, которая была в результативной части, в полном объеме, кроме меня, естественно, поскольку у меня квартира находится в долевой собственности. То есть за троих со собственником мы заплатили всю сумму в полном объеме, то есть не было исполнения производства, не было исполнения лица и так далее. Но и потом мы прекратили опять платить по сегодняшний день.
То есть вы выбрали такую позицию, что вы будете, поскольку вам не присылают надлежащий платежный документ, вы будете каждый раз платить только по решению суда, да?
Только по решению суда. И то, после того, когда мы оплатили по решению суда на расчетный счет управляющей компании, нам управляющая компания запретила дальше платить ей на расчетный счет.
Почему? А чем они это мотивировали? Почему они вам
у
это
них
запретили?
Есть договор, агентский договор с ЕРЦ, и поэтому они считают, понятно, что мы должны подчиняться, то есть или казанцы должны подчиняться вот их каким-то договорам, которые они за нашей спиной заключают.
С этой точки зрения очень похоже на московскую ситуацию, в том смысле, что здесь существует трехсторонний договор, да, как вы говорите?
Да, здесь, понимаете, в Казани и в других городах там все-таки более-менее прозрачно, потому что они все равно равно платят на расчетный счет этой компашки ЕРЦ, этому платежному агенту, и там деньги все равно, можно проследить их судьбу, потому что они идут через расчетные счета. Когда вы отправляете на внутренний технический транзитный счет банка, вы фактически дарите деньги банку, отследить его судьбу невозможно. В конце рабочего дня так существует положение транзитных счетов, счета должны обнуляться. Понимаете? И вот интересно, в конце как они обнуляются, и куда банк ВТБ вот в конце рабочего дня эти денежки, возможно, существуют какие-то промежуточные счета, на которые эти денежки потом перемещаются, и банк, наверное, их как-то может прокручивать. Поэтому, когда мы говорим, что в Москве существует коррупционный сговор, это четко ясно, что эти многосторонние договора, это коррупционный сговор между структурами, да, управляющей компанией, МФЦ, фондом капитального ремонта, потому что все заточено только под один банк. Как вы думаете, если банк получает 1%, будет ли он делиться с этим процентом? Это по Москве огромные деньги, это просто сумасшедшие деньги. Будет ли он делиться с теми, кто с ним в этом сговоре?
А вы мне расскажите, Мила, вот я не хочу отвечать на этот риторический вопрос, я считаю, а вот человек, который живет не в Казани, который не является Владимиром Макаровым, а живет в Москве, там, Василий Смирнов, или в том же Тольятти, о котором я говорила, как-нибудь Наталья Соловьева, они могут точно так же, вот избрав такую ту же стратегию, что и Владимир, не платить.
Конечно, не платить своим... существует и управляющей компании, и фонду капитального ремонта. Существует очень много поводов. И не только это, потому что в ЕПД указан транзитный счет, да, а не расчетный счет получателя платежа. По нашей платежке у нас исполнителем услуг получается банк, потому что там его конечный счет, это указан транзитный счет банка.
То есть,
банка.
Если прорвет трубу, нужно в банк.
Да, конечно, у нас за все банк ВТБ отвечает. Поэтому на самом деле, если вы должны узнать, первое, что является основой для ваших отношений с управляющей компанией или с фондом капитального ремонта, это протокол общего собрания. Когда мы в суде говорим, вот, например, у Фалкова, у Петра, его судебных процессов с фондом, это один из показательных процессов, когда он ему говорит: а кто ты такой? Вот к своему иску ты что-то там от меня требуешь, якобы какие-то долги. Вот прежде всего принеси в суд протокол общего собрания, что мы тебя выбрали. Потому что у нас есть возможности выбрать и управляющую компанию, выбрать спецсчет, и владельцем спецсчета выбрать управляющую компанию. Вот принеси протокол общего собрания, что мы выбрали тебя и выбрали этот общий котел. Во-вторых, принеси нам, если мы не проводили собрание, решение органа местного самоуправления, статья 170, часть 6 и 7. То есть, если жители проспали, не успели ничего сделать, то орган местного самоуправления в Москве, то управы должны были инициировать вот эти вот общие собрания по выбору способа формирования фонда капитального ремонта. Вот у тебя нет ни договора с нами, это касается и управляющей компании, да? Ты должен нам показать протокол, ты должен нам показать фонд капитального ремонта, например, решение органа местного самоуправления, да? И ты должен показать нам договор. Фонд капитального ремонта говорит: а мы договор с вами не должны подписывать, потому что в жилищном кодексе, значит, убрали статью 181. А мы говорим: ребята, мы видели ваш устав, устав фонда капитального ремонта первой редакции, который действовал до конца декабря 2015 года, так вот, там договор прописан. Вы нам выставляете долги именно за период, вот этот, значит...
Ну, за прошлый период,
когда действовал ваш устав, а там был прописан договор. Так, договор на стол. И плюс еще, значит, у Фалкова они не предоставили ни протокол, ни решение органа местного самоуправления, ни договор, не предоставили даже в деле нет даже тройственного договора ФКР, банк и МФЦ, на основании чего вот как бы они появилась строчка «взнос на капремонт», да? То есть в деле нет вообще ничего. При этом судья Примак выносит решение удовлетворить все требования фонда капитального ремонта, а встречный иск Фалкова Петра не удовлетворить. Я в конце заседания, поскольку была представителем Фалкова, я задаю судье Примаку вопрос. Я говорю, а куда платить? Вы вынесли решение удовлетворить, значит, требования фонда. А куда платить? Они в суд в течение 9 месяцев даже не представили расчетный счет. Расчетный счет фонда капитального ремонта города Москвы является тайной из тайн, потому что они на своем сайте печатают вот эти вот транзитные счета районов. Судье Примаку спрашиваю, куда платить-то? А может быть, вы нам на транзитные счета? Или, может быть, вы нам назовете адрес сестры, квартиры сестры Захарченко? Или, может быть, сразу расчетный счет где-нибудь в офшоре? Да. Мы придем, принесем деньги. А может быть, вы прям сразу, я обращаюсь к депутатам Госдумы, вы переделайте, вот уделите недельку времени, переделайте жилищный кодекс и напишите. Вот платить на расчетный счет куда-нибудь в кипрский офшор. Или платить будете смерды.
А что суд вам сказал?
Убежал судья Примак под крики «полный зал». У нас полный зал приходит в суд. Под крики «позор». Позор, убежал в свою комнатенку и там закрылся. Ничего мне не ответил. Я его трижды спрашивала, куда платить, на транзитные счета?
Хорошо, но вот смотрите, мы все-таки как-то перескочили с коммунальных услуг сразу на капитальный ремонт.
Да, вот понимаю, опять же, что... управляющая компания, когда вы приходите в суд или на вас подают и взыскивают долги, первое, что вы должны спросить, а кто ты такой? Протокол общего собрания о выборе способа формирования. Вернее, протокол общего собрания о выборе способа управления домом. Мы могли уже и ТСЖ создать, и управляющую компанию, значит, определить, что у нас будет управляющая компания. Значит, протокол о том, что мы тебя выбрали, это раз. Затем приносишь договор, не просто вот какую-то мульку, которую вы там себе типовой договорчик нацарапали левой пяткой. Ты должен принести по закону договор, условия которого утверждены на общем собрании. Ты принеси это в суд и докажи, что ты имеешь право какие-то претензии мне выставлять и какие-то долги. Я не собираюсь платить ненадлежащему кредитору, ненадлежащей управляющей компании, потому что таких, вот знаете, фиктивных управляющих компаний очень много. Даже если ты ГБУ, жилищник какого-то района, вот будь добр, если ты ГБУ и бюджетная организация, тем более ты должен исполнять букву закона. Что мы видим? Вот, например, завтра тоже буду присутствовать и буду представителем в суде. Тоже есть очень интересный человек, наш активист, который принципиально не платит вообще ни копейки по ИПД, потому что у него, его жилищник Красносельского района, не предоставил ему в суд ни протокол общего собрания, принес протокол, но совершенно на другой дом, понимаете? Это бред какой-то. Не предоставил ни договор, утвержденный на общем собрании, никаких документов. Мне интересно будет, что завтра судья будет, как она будет себя вести. В принципе, нужно требовать в суде, чтобы дело останавливали, потому что нет доказательной базы. Статья 60 ГПК это говорит о том, что доказательства могут быть только те, которые прописаны в законе. А в законе это протокол общего собрания и договор управления.
Вот, Мила, а теперь вы ответьте мне. Мы не услышали конкретного ответа на этот вопрос от Владимира Макарова. Так вот вы мне ответьте. Если человек занимает такую стратегию, что кругом, простите, жулики и воры, или, может быть, они не жулики и не воры, но я им не доверяю, тут транзитные счета, тут расчетный центр какой-то вместо того, чтобы был счет, конкретный счет конкретной управляющей компании, я не плачу. Но вот к нему, если к нему приходят с заглушками, если его отрубают от электричества, если в отношении него заочно, а таких дел судебных разбирательств по России просто тысячи, выносят решение о взыскании с него задолженности, он узнает об этом вообще по факту. Вот как ему защищаться в этой ситуации? Или это абсолютно неравная борьба?
Понимаете, если вы поняли, что вас обманывают, и вы, это глупо сидеть и ждать, когда на вас подадут иск. Понимаете, если вы уж такой умный и разобрались, что вас дурят и вас обворовывают, то я предлагаю идти в суд самим, нападать, потому что когда ты истец, у тебя более сильная позиция, да? И неважно, что даже в районном суде суд вынесет решение не в вашу пользу. Вы идете дальше в городской суд. А после, даже если городской суд встанет на сторону районного, да, у вас есть возможность дальше идти в Верховный суд и одновременно в Страсбург. Потому что это нужно делать обязательно. Потому что в Страсбурге, вот у нас такая же стратегия, мы пойдем в Страсбург и в Страсбурге будем ставить вопрос о собственности. Потому что в нашей стране собственности нет. Мало того, что в Страсбурге мы будем ставить вопросы коррупции. Вот почему мы в своих процессах, понимаете, надо не просто прийти в суд с иском, а еще на каждом судебном заседании делать заявление о преступлении.
Да.
Таким образом, понимаете, смотрите, как Навальный. Он дошел до, значит, ЕСПЧ, да, получил решение, плюс еще там, значит, сейчас пересмотр, там Верховный суд. И что сказал Навальный? Он сказал, что я добьюсь для своего Блинова, да, который выносил по нему по Кировлесу решение, я добьюсь для него 305 статьи Уголовного кодекса. Эта статья как раз касается судей, которые принимают заведомо неправосудное решение. И вот на самом деле ставьте себе цель вот эту вот, высокую цель, дойти до Верховного суда или до Страсбурга, куда быстрее дойдете, да, и вернуться обратно в суд первой инстанции с 305 статьей Уголовного кодекса.
Но здесь я, конечно, сразу поставлю под сомнение ваши слова о скорости добраться, о возможности быстро добраться до решения Европейского суда по правам человека. На самом деле это, прямо скажем, не совсем так, и путь этот не длинный и долгий. Но, с другой стороны, какой Страсбург, какой Верховный суд, если вы сидите, у вас нет ни света, ни воды холодной, ни горячей, потому что уже все пришли и уже отключили.
Смотрите,
у вас
в Москве, например, за свет не могут отключить, потому что свет мы платим по отдельной платежке. У нас отдельный договор с
Мосэнергосбыт.
Да, вот, поэтому мы, свет нам управляющая компания отключить не может. Я, например, не приветствую позицию, когда москвичи говорят, вот пока у меня нет нормальной платежки и в нее запихивают какие-то непонятные дополнительные услуги, потому что если вы будете и дальше дрыхнуть, то вам вашу платежку включат и тайский массаж, и гороскопы, и все что угодно, понимаете, любые услуги. И вы будете только платить, как дойные коровы, или как насосы вас будут использовать, выкачивая из вас деньги в неизвестном направлении. Поэтому просто сидеть и говорить, я не буду платить, я считаю, это не совсем разумно. Мы предлагаем в Москве и рассылаем этот алгоритм, публикуем его в нашей фейсбучной группе «Как не платить за капитальный ремонт». Мы предлагаем брать у управляющих компаний их расчетные счета и платить только за их услуги. Понимаете, когда управляющий, нам не важно, если это МФЦ со своей АСУ ЕРЦ размажет вот эти платежи потом по дополнительным услугам и по капитальному ремонту, не важно. Когда управляющая компания тебе выставит какой-нибудь долг, ты приходишь в суд, понимаете, и у тебя другая позиция.
Понятно. Да, то есть вы приходите в суд и показываете,
да,
квитанции.
И показываем платежки, нормальные платежки, где указано, за что мы заплатили управляющей компании, за какой месяц, за какие услуги, и на основании статьи 155, пункт 7 статьи Жилищного кодекса. И мы фактически связываем руки судьи, она ничего не может сделать. И у нас такие процессы шли летом, и мы помогали вот нашим повстанцам, партизанам, которые платят на расчетный счет управляющих компаний и не платят за дополнительные услуги, они не платят за газ, потому что управляющей компании нет договора, причем управляющие компании перестали выставлять долги за газ, а у них нет договора, да, мы же хловим в суде. И управляющие компании, значит, перестают ходить в суды. Просто перестают ходить в суды. Мало того, что, ну, еще, естественно, в суде ты требуешь доказательств, что управляющая компания является надлежащим истцом. Пусть она принесет договор управления, утвержденный на общем собрании, пусть принесет протокол о том, что мы ее выбрали.
Ну, то есть изначально должен быть такой боевой достаточно заряд у каждого человека, который решился вот не отдавать свои деньги неизвестно кому и неизвестно за что, потому что, насколько я понимаю, добиться вот этого номера конкретного расчетного счета от управляющей компании тоже бывает достаточно сложно.
Да, вы знаете, что было поразительно? Управляющие компании, ГБУ «Жилищники» практически всех районов встали на дыбы и не давали свои расчетные счета. Это тайна тоже из тайн. Мы подключали депутатов городской думы, придумали наши партизаны различные уловки и хитрости для того, чтобы добыть эти расчетные счета. У нас даже организовалась группа таких очень активных граждан в нашей группе, как не платить за капремонт, которые помогают другим, те поскромнее, ходить в их жилищники и выбивать из них расчетные счета. Худо-бедно, но практически мы сейчас добыли расчетные счета практически всех московских жилищников. И наша армия, она пополняется с каждым днем все новыми и новыми повстанцами.
Соответственно, у людей появилась возможность платить напрямую управляющей компании.
Да, и только и минусовать те услуги, которые управляющая компания не оказывает. Потому что наказывать вот эту воровскую, наглую, коррупционную вертухаль можно только своими деньгами. Мы не платим. Не оказываешь услугу – не платим. Не даешь расчетный счет – не платим. Вот.
И сколько, позвольте полюбопытствовать, в среднем может сэкономить, ну, средняя московская семья, вот выбрав такого рода стратегию, не платя за то, что вы называете навязанными услугами, необязательными услугами, за все эти антенны и замки?
Ну,
и
вот смотрите, если там получается 1000-1500, например, за маленькую квартиренку, да, мы возьмем маленькую квартиренку, где-нибудь капитальный ремонт один где-нибудь будет 1000-1500, да? Плюс еще вот эти все дополнительные услуги и газ тоже набежит, там 1000, может быть, с лишним, да? Ну, возьмем 2000, минимум 2000 в месяц, то есть за порядка 24-25 тысяч в год вы сэкономите.
Понятно.
Это приличная сумма на самом деле.
А кто не озадачивается, соответственно, вот примерно эту же сумму буквально дарит кому-то.
Неизвестно кому, да, абсолютно. Нет, все идет там в банку ВТБ, а уж как там они с МФЦ это все расщепляют, это тайна за семью печатями.
Владимир Макаров из Казани по-прежнему с нами на видеосвязи. И вот у меня какой вопрос к вам, Владимир. Мила рассказала о том, что за первыми, как она выразилась, партизанами и повстанцами уже пошли другие люди в Москве, которые вот точно так же игнорируют незаконные платежи, которые за коммунальные услуги. А вашему примеру в Казани многие ли последовали?
Да, в нашем городе Казани многие последовали этому примеру, написали. Вот, кстати, наши позиции, наши стратегии, если можно назвать, конечно, стратегии, это, скорее всего, даже что? Тактика. Наша стратегия с Милой совпадает, что в первую очередь надо всегда попытаться в досудебном порядке установить отношения с надлежащей управляющей компанией, с ненадлежащей управляющей компанией, выяснить все, скажем, нюансы этих отношений. Я это не зря говорю. Ведь некоторые, как правильно вы сказали, сидят и ждут, когда на них наедет управляющая компания, подаст в суд. Занимать только активную позицию, только писать уведомление. Вот смотрите, я не плачу за капитальный ремонт на законных основаниях, без всякого судебного решения. Я объясняю, почему. Опять-таки, активная жизненная позиция его величества собственника. Ответ нашего регионального фонда, кому? Собственнику жилого помещения Макарову Владимиру Георгиевичу. И знаете, что они там пишут в этом ответе? То есть я инициирую переписку, я инициирую письма. Мне не нужен Страсбург, не нужна Франция и так далее. Я вопросы все решаю здесь у себя, в родной России. Теперь смотрите, потому что сейчас ориентируют людей на 5-10 лет и на колоссальные финансовые затраты, да? Я думаю, это не тот путь, на котором мы должны ориентировать наших граждан. Мы должны здесь отстоять свои права жестко, цивилизованно, если надо даже, правильно вы говорите, привлекать некоторых судей к 305 статье Уголовного кодекса внесения производных решений. Так вот, что мне отвечает оператор. Что собственники помещений уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных организацией, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном доме. Перечисление взносов на капитальный ремонт осуществляется на счет регионального оператора, указанных платежных документов. Берем наш уважаемый платежный документ. Я хочу подчеркнуть, что платежный документ – это не просто документ как таковой, там счет, фактура или извещение. Платежный документ – это инструмент нашей, если хотите, финансовой, денежной, платежной безопасности. Вы понимаете? И мы должны очень внимательно с этим документом работать, этот документ изучать. Смотрите, берем этот платежный документ и берем вот этот ответ оператора, который с нас хочет забирать деньги, взнос на капитальный ремонт. Нет здесь расчетного взноса оператора на этом бланке. На этом бланке есть только расчетный счет единого расчетного центра города Казани. Смотрите, до 2013 года включительно участие собственника помещения в многоквартирном доме финансирование капитального ремонта было добровольно. И даже наш президент Республики Татарстан как-то оговорился, что все, что перечислялось до принятия поправок в жилищный кодекс РФ и наш местный закон, все это было добровольно. То есть жители города Казани были спонсорами тех капитальных ремонтов, которые проводились в порядке какого-то там эксперимента. А уж с 2014 года уже участие для всех стало обязательным. Я закрываю вот это окно, вы понимаете, да? И вы сейчас вот попробуйте вернуть вот эти деньги жителей города Москвы, если вы платили до 2014 года, даже с учетом срока иска, у вас остается буквально несколько месяцев. Понимаете? Я же в досудебном порядке убрал из платежного документа, до даты появления фонда регионального нашего оператора, вот этого фонда, который будет собирать взнос на капитальный ремонт, все задолженности на капитальный ремонт, которые были в добровольном порядке. И они были все обнулены. Естественно, те 70 тысяч рублей процентов, которые они мне начислили, они тоже были все убраны.
Угу. Да, спасибо, Владимир.
Я к чему говорю? Вот правильное выстраивание отношений на юридической базе, на цивилизованной базе дает больше иногда успеха, нежели всякие там пикетно, демонстрационные и другие там вещи.
Ну, конечно, вот Мила как раз об этом же и говорит, что важно заниматься конкретными вещами, оформлять конкретные бумажки.
Да, работа на земле. Я тоже согласна абсолютно, что ни пикетами, ни митингами ты эти вопросы не решишь. Если ты собственник, и ты сам себя уважаешь, ты должен свои права защищать в суде, и бояться этого не надо. Я, например, в своих судах, у меня нет никаких юристов, у меня нет никаких адвокатов. Я прихожу в суд и разговариваю с судьями и объясняю, почему я права. Да? Например, наш дом выбрал, один из первых в Москве выбрал спецсчет, а фонд капитального ремонта этот спецсчет не принял и сказал, нам не понравился ваш протокол, все, и определил дом в кубышку. Я не плачу принципиально за капитальный ремонт, и потому что я не получаю надлежащий оформленный платежный документ от фонда капитального ремонта, и самое главное, потому что фонд проигнорировал мое право собственника. Я решаю, у тебя по жилищному кодексу, у фонда капитального ремонта нет никаких прав делать ревизию моего протокола. Там вообще сказано в жилищном кодексе, что фонд региональный оператор не имеет права отказать в открытии спецсчета. Понимаете, это одна из главных моих позиций в суде. Мне вот интересно, как судья Тиханская разрешит эту дилемму. Да? С одной стороны, фонд на меня подал иск в суд о якобы каких-то моих долгах перед ним, да? А я подала ему встречный иск. И плюс еще у меня самостоятельное дело к фонду, самостоятельный процесс об открытии спецсчета, куда бы я смогла платить за капитальный ремонт. И плюс я по-прежнему требую договор. А то понимаете, как получается в Москве? Договор они не дают, денежки денежки идут куда-то, не знаем куда, на транзитный счет. Куда они с транзитного счета утекают, тоже мало кому понятно из собственников. И у тебя нет никакой гарантии. Никто не отвечает. Если завтра гакнется этот фонд, да, у него в уставе прописано, он в любой момент может обанкротиться. Кто? Государство не несет. Департамент капремонта, он не несет, как учредитель, никакой ответственности за все действия фонда капитального ремонта. И мы окажемся снова у разбитого корыта. Так вот, я не собираюсь, как наши родители когда-то всю жизнь в Советском Союзе платили, да, они платили за строчку содержания и текущий ремонт, туда же входил и капитальный ремонт. Куда эти деньги на капитальный ремонт делись? И вот я не хочу повторять ошибку моих родителей, которых на самом деле обобрали, и дома их ни разу не ремонтировались. Понимаете, дело в том, что мне вот нравится, как ведут себя москвичи, и их все больше и больше. Например, потрясающие дома в районе Дорогомилова, например, на Кутузовском 23, они сказали, что мы не пустим делать ремонт в свой дом, потому что у них там в этом году должны были делать ремонт, и за полгода до года, в котором у них должен был быть ремонт, фонд обязан предоставить полный комплект документов, статья 189 Жилищного кодекса. Там и смету, полностью смету, объем, сроки. Так вот, из этих документов им практически ничего не предоставили. И Наталья Беляева, сегодня с ней как раз разговаривала перед эфиром, она сказала:
жительница
нет.
Жительница этого дома.
Да, она член совета дома этого. Она сказала: нет, пока нам не предоставят полностью все документы, пока мы не увидим, какая смета, из каких материалов будут делаться ремонт, да, пока мы все это не утвердим у себя на собрании, мы их в свой дом не пустим. Тоже потрясающе, значит, в Ушуре интересно, например, вот тот же район Дорогомилов, Кутузовский проспект, дом 25. Очень интересная история. Они писали как раз у нас и фотографии присылали вот этих каких-то криворуких джамшутов, которые там им притащили в дом делать стояки. Да, рабочих, да. Они выкладывают постоянно фотографии вот этих ужасных швов, вот этих огромные дыры, которые для того, вот такая труба, для того, чтобы, значит, провести такую трубу, стояк, делается огроменная труба.
А это капремонт, который делают за их деньги?
Да, за их деньги. Мало того, что несколько месяцев назад вообще подрядчик ушел, рабочие ушли со строительной площадки в доме, потому что им перестали платить деньги. Вопрос у собственников: слушайте, как это так? Вы нам декларируете о том, что собираете там 97 миллиардов, да, что у вас денег немерено, да, а в результате вы не платите рабочим.
Кроме всего прочего, рабочие ненадлежащим образом, по вашим словам, выполняют свою работу. Мила, у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я просто хочу немножко вернуться к тому, с чего мы начинали, и когда допытывались у Владимира, все-таки что же он говорит в судах, чтобы отстоять свою позицию. И вы дали пояснение, что же делать, чтобы не платить за капитальный ремонт. Ну а что делать действительно людям, у которых нет времени, нет физической возможности бегать за этими управляющими компаниями, собирать от них эти расчетные счета, но которые все-таки не хотят просто так отдавать, как вот мы тут прикинули, да, по 2-2,5 тысячи в месяц, неизвестно кому и неизвестно за что. Как они могут где-то найти какую-то правовую помощь, информационную помощь?
Вы знаете, к сожалению, ни одна партия, ни одна правозащитная организация этим не занимается. Да? Вот все, что, например, мы, активисты, смогли сделать, и абсолютно бесплатно помогаем людям, но только тем партизанам, которые платят на расчетный счет управляющей компании, да, и не платят на транзитные счета. Как мы говорим, не платят жуликам и ворам, мы банкирам не подаем. Вот. То этим людям мы помогаем бесплатно. Во всех судах, где участвую я, или Петр Фалков, или Наталья Беляева, это все абсолютно бесплатно помогаем. Мало того, что вот сейчас закончится наш процесс с фондом капитального ремонта, я надеюсь, вот активная стадия, она как бы завершится, там уже будут апелляции. Вот. И с Нового года у нас уже нам дали сайт, мы разместим все документы, все наши встречные иски к фонду, к управляющим компаниям, разместим вот все ходатайства, все, что вот по алгоритму распишем, что нужно делать в судах. Вы не будете. На самом деле, если вы не можете пойти в суд, то вы собираете какой-то актив в доме, хотя бы 3-4 человека, подавайте коллективный иск и дайте доверенность какому-нибудь пенсионеру. Каратаев же пенсионер судится. Например, пенсионерка Людмила Кайсарова не сидит дома, не смотрит этот зомбоящик, да, или дебильные сериалы. Она пошла в суд, у нее были проблемы тоже по платежке и по оплате за тепло. Она не смогла, она пожаловалась в прокуратуру, прокуратура не стала заниматься, ответила ей отписками, и она подала в суд на прокуратуру. Я была на этом потрясающем суде. И вот так именно дальше она, естественно, суд отказал ей в ее требованиях, да, прокуратура у нас белая и пушистая, она подает апелляцию. И так нужно. Когда мы будем вместе, получая отписки, будем вместе подавать, а вот наша же группа «Как не платить за капремонт» в Фейсбуке, получив отписки от прокуратуры, вы думаете, мы остановимся? Мы пойдем и подадим коллективные иски на прокуратуру.
Да, но вы уже рассказали о ваших далеко идущих планах.
Включая... Мы их всех засудим!
Ну, здесь остается только вам удачи пожелать, а с другой стороны, я правильно понимаю, что информацию какую-то вот по всем делам
связанным... Да, вы хотя бы понимаете, если вы говорите, вот у меня голова болит, у меня там дети, еще топят, зайдите в нашу группу «Как не платить за капремонт», и там висит прям первый пост, он постоянный, он о коррупции. И напишите хотя бы просто письма в Следственный комитет, ФСБ, лично на имя Королева Сергея Борисовича, напишите, он возглавляет службу экономической безопасности ФСБ России, напишите на его имя и скажите, что вот существует коррупционный сговор, нам интересно, что нам ответит ФСБ. Мы в суд подадим за бездействие и на ФСБ. Хотя бы сделайте маленькую толику, напишите эти письма, адреса все есть, текст есть, только вставьте наименование своего жилищника и все. И нажмите кнопочку на своем компьютере, отправьте это письмо. И это уже тоже будет большая польза. Но просто сидеть вот так, жаловаться на кухнях, дрындеть. Мы довели себя, на самом деле мы сами виноваты, потому что пока мы спали, нас обокрали. А теперь мы сидим и пыхтим на своих кухнях, или стучим по клавишам в Фейсбуках, или там ВКонтактах и так далее. Мы все жалуемся. Как мне сказал один следак в Следственном комитете, слушай, говорит, вот вам написали отписку, у нас работа такая, чтобы вы нас не дергали, вам написали, и вы заткнулись, так не оставляйте нас в покое, дергайте. И вот тогда самым активным, говорит, если вас будет много, нам придется работать. Понимаете, мы все спим, и все ждем, когда царь придет, за нас кто-то сделает, либо Милосерова, либо Фалко, все решат, победят, всех засудят. Вы сами начинаете делать, вся ответственность на вас. У вас, кроме этих вонючих квартиренок, ничего в жизни больше нет. И если они будут разрушены по жилищному кодексу, вы сами должны будете за свой счет снести эту свою несчастную халупу, девятиэтажку, и возводить новую.
Несмотря на то, что на протяжении многих лет платили взносы на капитальный ремонт, которые, собственно, неизвестно куда ушли, вот по вашей логике. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня была секретарь совета одного из московских домов и активная противница существующей системы сборов коммунальных платежей и взносов на капремонт Мила Серова. А на видеосвязи из Казани с нами был эксперт информационного агентства РЭКС по вопросам ЖКХ Владимир Макаров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художник и политика». Разговор с писателем-сатириком, эссеистом, радио- и телеведущим Виктором Шендеровичем.
В России меня уже некоторое количество времени не выпускают назад. Поэтому сказать о реакции сегодняшнего московского, екатеринбургского, иркутского, саратовского, краснодарского зала я не могу. Раньше хохотали как подорванные, люди побаиваются смеяться. Пару раз, когда меня выпускали уже здесь, я вижу, что за годы появился страх прямого выражения смеха. Я когда-то говорил, что по реакции моего зала вы не догадаетесь, где происходит дело, в Ванкувере или в Сыктывкаре. Одни и те же люди, мы читали одни и те же книжки. Просто кто-то живет в Сыктывкаре, а кто-то перебрался в Ванкувер. Сегодня рискну сказать, что, может быть, я уже отличу, к сожалению, потому что в Ванкувере не боятся смеяться, а в Сыктывкаре уже побаиваются.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».